Всем привет! С вами Миновер позвонит. Подкаст для тех, кто готов учиться и учить по-другому. И в эфире сегодня с вами его ведущая я, Таня Коваленок, и мой гость Петр Дудин, директор по развитию компании НКАТА. В нашем сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить про науку. Про белорусскую науку, про западную науку, в самом широком ее понимании, чем что лучше, чем хуже, почему учеными становятся, почему из науки уходят. Ну и, конечно же, в конце попробуем всех полечить и подумать про то, как вообще сделать белорусскую науку круче, чем она есть сейчас.
Да, всем доброе утро или доброго времени дня. Наверное, нужно слушателю дать какое-то вводное.
Да, давай. Расскажи чуть-чуть про себя. Ну, только чуть-чуть, мы потом будем детально по всем.
Да, я вообще химик по образованию, химией занимался с детства. Еще даже тогда, когда химии не было в школе, мы уже что-то взрывали во дворе. Вот. И я потом попал в лицей БГУ, потом учился на химфаке, а потом поехал в аспирантуру в Англию. Ну и работал примерно год или полтора года в сумме постдоком. И после этого я ушел из науки и вернулся в Беларусь и начал заниматься совершенно другими вещами. Это вкратце моя история.
Ну вот ты в своих интервью говоришь о том, что ты бывший ученый. А ученые вообще бывают бывшими?
Ну, это у меня очень хороший вопрос, потому что я слышал люди, которые были медиками или еще кем-то постоянно, они больше не медики, там бизнесмены или занимаются совершенно другими вещами, говорят, ну вот мы медики, мы типа там знаем, да, или мы физики, мы там что-то знаем. Ну, я, значит, я тоже бывший ученый, значит, я что-то знаю. На самом деле это просто помогает с точки зрения мировоззрения, помогает видеть взаимосвязи и помогает в определенных доменах, с которыми, ну, если ты работаешь, или просто как-то естествознание помогает. Удивительно, но химия, она такая наука, она стоит где-то посередине между математикой, в которой очень много цифр и сплошная логика, и между какой-нибудь, наверное, биологией, в которой нужно просто много-много знать фактического объема. Ну, классической биологии, не современной биологии, которая там очень много computational методов каких-то. Вот. И химия позволяет иметь этот кругозор, потому что она частично основана на каких-то эмпирических правилах, которые нужно не только знать, но и понимать, откуда они берутся, но и в том числе все равно в химии достаточно много математики. Особенно той химии, которой я занимался.
Ну, а вот вообще как ты пришел в эту химию? С чего началось твое увлечение химией, ты помнишь?
Ну, мы взрывали просто во дворе какие-то штуки разные. Делали это там спички серные, там марганцовки, серебрянки, взрывпакеты.
А где вы информацию находили?
Ну, вот тогда информации уже Гугла не было еще. Это был, наверное, год 97-й какой-нибудь. Ну, все это друг другу рассказывали, а я к этому подходил, где-то что-то услышал, где-то что-то как-то давайте сделаем. Мы там кто-то придумал изобрести Бигфордов шнур, который позволял достаточно далеко убежать, пока это все будет готовиться к взрыву. Ну вот такая была мотивация, потом у меня была химия в школе. Я перешел в новую школу в 8 классе, и там была отличная учительница химии. Но у меня все предметы хорошо получались. Но хотя учился я не на круглой, на пятерке тогда. Но я пошел на все олимпиады, которые я мог попасть в 8 классе, и все их выиграл, вот, на удивление. То есть я даже по русскому языку выиграл, потому что я учился с девчонками, которые знали русский язык гораздо круче меня, но почему-то у меня было первое место на школьной олимпиаде. А потом мне надо было выбирать, это уже 9 класс, да, это, олимпиады были, потом мне нужно было выбирать, на какую городскую олимпиаду идти. Вот, и я пошел на олимпиаду по химии, потому что учительница химии, она там со мной занималась, и она мне как-то вкладывала. И мы начали заниматься еще более глубоко этим всем. Городская олимпиада, потом областная олимпиада, я там третье место занял. Потом поехал на республиканскую и кое-как, с горем пополам, получил третий диплом.
И он дает в то время что давал?
Он давал 100 баллов. Он в то время давал возможность поступления без экзаменов в лицей. В лицее либо гомельский, там государственный или областной, там, да, либо в лицее БГУ. Но поскольку у меня с поведением в школе было все очень плохо, в гомельском лицее, я вот уже не помню, областной или городской, я там как-то на сборах олимпиадных немножко подпортил взаимоотношения с некоторыми там учителями, и опять же за своего там поведения или отношения, поэтому надо было ехать в Минск. Вот. И так я оказался в Минске ровно в 15 лет. В лицее БГУ.
А, то есть ты вообще сам из Гомеля?
Я из Рогачева сам родом.
Ага,
Да, у
то
нас
есть
тут
ты приехал покорять столицу в Пидна.
я не приехал покорять столицу. Я просто сжег все мосты. И я с детства все время где-то путешествовал. Я был самостоятельным ребенком там во многих отношениях. Ну и родители были абсолютно не против, потому что привыкли, что я каждое лето там в каких-то лагерях пионерских, каких-то родственников, каких-то за границах ездил постоянно, потому что я чернобыльский ребенок, там можно было и в Швецию съездить, и в Германию можно было съездить.
И ты всеми этими возможностями воспользовалась. То есть у тебя вот этот вот, как это, exposure, да, к международной вот этой среде, она случилась еще в детстве.
Ну да, я в детстве говорил на немецком языке. Я с немцами общался, то есть, ну, я там понимал, что какая разница, Петр или Питер, вот, то есть, мне как-то родители не особо, будучи, мне кажется, глубоко советскими людьми, они все равно говорили мне, что какая разница, как тебя будут называть. Ну, так я попал в лицей, но в лицее химии я занимался, это был химический класс, на самом деле, там еще углубленное изучение математики было. Там были все очень умные, мы олимпиадами, то есть, на олимпиады нас натаскивали, мы там много учились. Но как-то мне какой-то момент химия немножко разонравилась, то есть я ее делал чисто по инерции. То есть мне было интересно, не знаю, социализироваться, играть в баскетбол, играть в настольный теннис. Но я учился лучше всех в классе, но это были далеко не пятерки. То есть мне все равно моего багажа по остальным предметам хватало, чтобы учиться хорошо. Ну, в 10 классе я съездил на Олимпиаду, я даже никакого там места не занял, потому что я готовился очень посредственно к этому всему. Ну и в 11 классе, конечно же, меня на Олимпиаду не взяли. Вот. Но я все равно приехал навестить всех друзей в ужас в 11 классе. Вот. Но для поступления в БГУ тогда просто не было понимания, куда идти, в принципе. То есть, ну, вот как вот люди шли, у нас было после химфака, после химического класса в лицее было понимание. Либо химфак, ну, это мейнстрим. Кто-то, кто хотел на медицину пойти в медик.
Так.
Ну, это вот у биологов было больше такой разброс. Либо кто совсем неудачник и совсем глупый, те в технологку пошли. Сейчас, ну,
Технологический университет.
да, технологический университет БГТУ. На самом деле я сейчас понимаю, что, ну, БГУ, конечно, наука класс, все, но технологический университет ближе к жизни.
Да, я там училась.
Гораздо ближе к жизни. Я просто только понял это спустя годы, работая, например, в НКАТе.
Окей, хорошо. И ты идешь по традиционному пути, ты поступаешь на химфак БГУ.
Да, я поступаю на химфак БГУ, у меня была аттестат с четверками и пятерками на тот момент. Это значило, что мне нужно было сдать на отлично, на девятку или десятку целевой предмет, и чтобы меня взяли на химфак. То есть мне не нужно было сдавать остальные там языки и еще прочую математику. Ну, собственно, для выпускника лицея БГУ сдать химию, вступить на экзамен, там, устный, был вообще не вопрос никакой.
Окей, ты сдаешь и начинаешь учиться. Как вообще твои ощущения? Ты понимаешь, что ты делаешь?
По-моему, в таком возрасте мало кто тогда понимал. У нас совершенно другие были понимания жизни, куда мы идем, что мы делаем, зачем мы делаем. Ну, у нас сколько, поток примерно был 100 человек. И первую сессию мы там прям учились все, просто у нас было по-прежнему такое состязательность какая-то. И лицеисты как-то сопком стояли, но все равно там были куча умных ребят. Но это начало. Все было классно до первой сессии. На первой сессии у меня были десятки, одни девятки, десятки. И потом высшая математика, на которой, по-моему, что-то совсем все плохо. У меня была четверка. И я расстроился из-за этого и подумал, что ну все, значит, отличником мне не быть. Ну, то есть моя первичная мотивация пропала.
Так.
Ну и после этого я учился. Я был по потоку со всеми учился, то есть были хорошие преподаватели, были интересные предметы, которые хорошо преподавали. Но я учился примерно. У меня средний балл за все время получился восьмерка. То есть я учился ровно столько, чтобы сдать хорошо на там восьмерку, девятку, семерку, может быть, да. Но не тратить на это много усилий. 20 на 80. Да, остальное все время я социализировался, играл в StarCraft, играл в баскетбол. Жили мы в роще, в филиале БГУ. Там был
Ух.
да, там был ух, там журфак
Б
был, биофак.
Аливаю рощи.
Да, и у нас там были прекрасные люди, и до сих пор с многими как-то общаемся, пересекаемся. Ну, химфак, химия. У нас были ребята, которые были заточены как-то на вот эту науку сразу, то есть они прям вот, не знаю, мне казалось, не все они были зубрилками отнюдь, многие ребята были очень умные. Ну, в то же самое, как люди, которые, ребята, которые со мной в лицее учились, они поехали на олимпиады, на международные, они заняли какие-то места, но...
И что вот, кстати, мне просто интересно, да, ты такой 20 на 80, да, ребята супер вовлечены в науку. И что вот уже там и в лицее, и во время своего специалитета, бакалавриата, и что потом происходит с этими ребятами?
Да, на каком промежутке?
Ну вот ты...
Важно, на каком промежутке происходит.
Да, смотри, ты, получается, учишься на специалитете, и в это время ты как-то уже вовлечен в науку, или это просто...
Нет, только лабораторные, которые, ну, на самом деле, хорошие лабораторные, хорошие лекции, там, в принципе, я всегда хотел бы... готовиться к лекциям до того, как лекция случится, но никогда так не получалось.
Окей. Получается, что ты особого отношения в этот момент к науке не имеешь?
Никакого практически.
Да. А как появляется наука в твоей жизни?
Еще. Курсу к четвертому мы начинаем где-то задумываться. То есть на четвертом курсе у нас мы были экспериментальным годом, у нас бакалавриат был. То есть я писал бакалаврскую работу. И попал на кафедру аналитики, потому что там, нас когда распределяли, аналитики кафедра была одна из самых престижных. Самые-самые умные шли на кафедру органики, но они прям совсем чокнутые. Ну, в смысле, там очень сильная кафедра, очень требующая логики, требующая, в принципе, мозгов, усидчивости и здоровья, чтобы стоять под тягой, чтобы это все варить. Вот, а остальные, которые белоручки, типа, хорошо учились, пошли на аналитику, я вместе с ними. Но я попал на кафедру и думал, и у нас была на четвертом курсе практика производственная. А меня, я сам родом из Рогачева, и мои родители там похлопотали когда-то для того, чтобы у меня была бумага о распределении на БМЗ в Жлобин. То есть
распределение. Это типа целевого распределения такое.
Да, то есть меня никто не платил. Но бумагу выбили из БМЗ, что меня на пятом курсе возьмут на работу. На четвертом курсе у меня и производственная практика. То есть меня определяют в ЦЗЛ и как же у них там отдел, который занимается фактически новыми разработками. Там была совершенно замечательная женщина. И я вот как-то к ним прибился, потом меня отправили в лабораторию. А поскольку я аналитик, это же анализировать можно там различными методами. Мне, кстати, очень понравились методы анализа, которые у нас преподавал Свиридов. Физические методы, физико-химические методы анализа. Это прям очень интересный предмет был, и он мне пригодился, потому что я с этим всем работал потом. Ну, просто понимание пригодилось очень сильно. Я попадаю в эту центральную заводскую лабораторию, атомные спектрометры, там еще что-то. Смотрю на их точность методик и говорю, вашу методику можно сделать лучше. На меня так смотрит, мальчик, ты вообще что, ты нормально вообще, типа, успокойся. Говорю, да нет же, мы просто берем ваши методики, заменяем разбавление, которое вы делаете 3 раза, делаем 2 разбавления, 2 операции, заменяем ваши пипетки на дозиметры и получаем практически там чуть ли не на порядок и более высокую точность.
Короче, ты начал сразу прям с инновации на своем рабочем месте.
Да не инновации, просто как бы, ну вот давайте, говорю, значит, ну мне просто не нравилось работать с этими стеклянными пипетками, мне нравилось работать как дозиметры, я не знаю.
И ты, в принципе, тебе нравилось, и ты решил, что это вопрос?
Мне сказали, что так и нельзя, то есть эта тетка, ну как же ее фамилия была, Воронова или Воронина, такая, она говорит, мальчик, типа, ты вообще там это самое, успокойся. Вот. А с другой стороны, с R&D этой части БМЗ меня типа поддерживают. Говорят, ну давай, типа, молодец. Вот. А, и я пошел, написал диплом про это. А, ну как, я просто взял, там фактически статистика больше была. И потом измерение на атомном спектрометре, я просто показал, что моя методика, у нее гораздо меньше разброс, соответственно, она валидна. И когда я защищал, у нас такой был профессор, короче, был у нас один там, да, он даже не профессором был, он был преподавателем, но наукой занимался, он сказал, что ваша-то эта работа, ну не поставили 9, по-моему, или 8, не помню, но ваша работа это для доярок. То ли дело ребята там занимались какими-то ионообменниками, там еще что-то на электролитической химии, а ваша работа для доярок. Меня тогда это, конечно,
подкосило,
обидело, я запомнил эту обиду.
И ты сказал, окей, то есть ты запомнила обед и решила, я докажу.
Для доярок. Ну, то есть, ну, как бы, просто там реально сидишь, фундаментальными вещами занимались какими-то сложными достаточно. А я тут какую-то методику улучшил. Что это такое вообще? Вот. То есть, ну, конечно же, никто эту методику не внедрил. Я там написал, отправил этой женщине там. Ну, и дальше просто я понял, что на БМЗ я не хочу идти. И вот где-то вот четвертый, пятый курс я начал задумываться, что мне, собственно, делать. Мы все не знали, что делать тогда. Я только знал, что я там хотел работать где-то, меня учителя школы преподавать не брали, потому что на полставки никто не хотел учителя химии брать в те времена. Это сейчас, наверное, можно как-то устроиться. Я там работал репетитором, я там на втором курсе вообще грузчиком на Ждановичах работал, чтобы там, ну, как денежку себе заработать. Было трудно где-то взять дополнительный источник дохода.
Так и вот как наука? Ты решаешь, что...
Я решаю, что как бы надо валить. Причем надо валить не по какой-то причине, что там ай-яй-яй, жесточайшая диктатура, да, у нас тут, типа, у нас нет будущего расчета. Я просто решаю валить, потому что как-то это логический ответ на вопрос, что делать, потому что куча народа там как-то валит, у них достаточно успешно. Ты их понимаешь, что они успешные люди, свалив, ну, просто они финансово, экономически успешные. Плюс ты, как бы, появляется такое понимание, что здесь... В 20 свои 1-22 года я не видел, как это в Минске вообще остаться, квартиру построить. То есть, ну, не было этого горизонта, не было вообще понимания. Потому что тогда, если ты помнишь, 2007-2008 год, там вообще пик был недвижимости, стоимости, там люди покупали за 100 до 150 тысяч квартиры. И даже одни такие купили, после этого все обвалилось. Тогда просто этого понимания не было, в ужасе, как бы, ну, конечно, надо валить. Вот. Но тут оказалось то, что...
Не все так просто.
Не все так просто. Тут, короче, люди-то с третьего, с четвертого курса наукой занимаются, а я такой с пятого. Ну, я решаю идти на кафедру неорганики. Если я был приписан к кафедре аналитики, и я решаю идти на кафедру неорганики. Прошусь к профессору Воробьевой. Говорю, хочу заниматься гальваникой электрохимией. Вот. И она говорит, ну ладно, давай. Вот. Гальваника электрохимия, кстати, сподвигла то, что я посмотрел на БМЗ, потому что там очень много гальваники, потому что там покрывает металлокорд, стальной вытягивает проволоку, и потом ее покрывает уже дальше бронзовым сплавом электрохимическим.
Ну, то есть даже вот эта работа с БМЗ, она
ну,
немножко помогла тебе, сориентировала.
С электрохимией у меня были особые взаимоотношения. На первом курсе там был кусочек электрохимии, когда мы общую химию изучали, и мне она не понравилась. Я такой думаю, блин. Вот сейчас вот не доучил, но только бы в будущем не встретить. Вот, ну, короче, я ее
встретил. Есть этот закон, да, если что-то может случиться, это обязательно случится.
Да, и на пятом курсе я занимался электрохимией, я пошел подальше в магистратуру и потом защитился фактически в электрохимии. Но на пятом курсе тогда я начал делать диплом, мне дали какую-то работу, которую я там, вроде, что-то получалось неплохо. И опять же, я пытался в практическом применении это делать, там, осаждение меди из различных медных растворов, сравнение их, как-то задача, грубо говоря, была ускорить осаждение меди стандартное, которое делается из сульфатных электролитов. Ну, электролитов было много известно, просто в этой лаборатории конкретно разрабатывали там кремниевтористый электролит, они реально были круче, но там были свои вопросы. Но пятого курса было недостаточно, чтобы свалить. Чтобы свалить, тебе надо было сделать хотя бы, наверное, какую-то публикацию. Люди хотели в лабораторию просто посидеть, там, не знаю, пробирки подержать или что-то поделать с третьего курса. Надо было с третьего курса заниматься. У меня, кстати, был сосед по блоку на третьем курсе, Дима, который в Швейцарии в ЕТХ работает уже давно.
Ух!
Вот. И Дима как бы меня научил нескольким вещам. Он меня научил, что наукой можно интересно заниматься. Он часто в лаборатории там оставался на ночь. У них единственная лаборатория, которая можно было оставаться на ночь, на химфаке. Он научил меня радиохеду, слушать радиохед. И что там еще? И он, в отличие от этой всей публики, которая у нас там ничего не хотела, не знала, он был мотивирован. Вот. И вот, то есть я понял, что на пятом курсе у меня еще не хватает того, чтобы все уехать.
Да.
Не хватает. То есть нужно писать статьи, только статьи у меня какие-то там наклевывались, вот. Хотя бы что-то. И, соответственно, мне на что надо будет? Распределение на БМЗ отказываюсь. Иду в магистратуру. Распределяюсь на химфак на 0,25 ставки, меня берут в магистратуру. Распределение заканчивается, то есть я год еще в магистратуре. Вот это время у меня такой гандикапчик, чтобы что-то успеть сделать. Ну, я сажусь, пишу холодные e-mail, спамлю, короче, профессоров, которых я нашел, там, узнал по публикациям, говорю, возьмите меня, пожалуйста. Вот. Ну, и в результате я ездил на собеседование в Данию, в Швейцарию, И меня еще дополнительно взяли. Меня всего в 4 места взяли. Вот, мне отказали только в Швейцарии в ЕТХ. Профессор Гауклер, который занимается топливными ячейками твердооксидными, solid oxide fuel cells. Вот, очень интересная тема, но я запомнил, когда он сказал, что мы там через 10 лет solid oxide fuel cells, они будут, короче, везде. Ну, это был 2006 год, он как бы в 2016-м как-то нигде особо.
Еще
ну,
пока то есть, не
только
видел.
Очень нишевое применение, буквально там 3-4 компании в мире, которые как-то поставили и сделали из этого бизнес. Вот.
Ну и как же появляется тогда вот Warwick?
Ну, я написал профессору там, Патрику Унвину туда, что типа возьмите меня. Он говорит, ну клево, вроде ты в нашей теме, вроде что-то шаришь, мы даже по телефону поговорили, я ему звонил, он говорит, только слушай, у меня денег нету, а в Англии аспирантура платная.
Вот. Но говорит, подожди. Маленькая деталь.
Да, говорит, подожди, мы сейчас, короче, напишем грантик. А я не говорю, не шарю вообще. Он говорит, да ладно, типа, ты там напиши что-нибудь вот на такую тему. А я уже там поправлю. Ну, я что-то написал, я даже, ну, наверное, там было ужасно просто. Он поправил, написал, и там, мне дали грант. Ну, в Warwick. Ну, на самом Warwick это назывался Warwick Postgraduate Opportunity Scheme, что-то такое.
Окей, то есть это не был полный вот этот PhD курс?
Полный. Причем full tuition fees
okay.
И за зарплаты. Ну, то есть там только так. И у меня просто понимание такое, что там у Горика есть какой-то кусочек денег, который они вот дают на WPRF, вот эту штуку. И они там, видимо, с профессором у них какая-то есть там гласная-негласная договоренность, что раз там в 3, 5 там, или 10 лет они, то есть кто-то берет одного студента, чтобы было по-честному. Ну, значит, мне, получается, повезло. Ну, наверное. И потом меня брали в Лейден, который я потом уже постдоком съездил. Но Лейден очень долго решал, так, что делать.
Давай мне еще вот есть вопросы по Warwick. Когда ты приезжаешь туда, с белорусского химфака, начало 2000-х, какие у тебя вообще первые ощущения от того, что ты видишь?
Не, ну там классное оборудование, все на месте, но как бы люди так мне показались не очень умными. Ну, профессор у меня умный, и вообще все классно, но как бы студенты мне показались так себе.
То есть это люди, которые твои тоже, ну, то есть другие PhD-студенты ты имеешь в виду? Кто вообще?
Ну, PhD-студенты одногодки.
Окей.
Okay. Я их строить сразу начал, да, за порядок, вот, и мне до сих пор это вспоминает, когда мы там с профессорами созваниваемся. Ну, а те, которые постарше там были, у нас была очень кросс-дисциплинарная группа, там ребята были очень умными, ну, местами, то есть они были с другим скиллсетом. Там я сразу как приехал, я общался с двумя математиками, которые делали всякое моделирование наших систем и там кучу всего. Ну, с ними было интересно, потому что я многому у них научился.
А был у вас вот в БГУ опыт такого кроссфункционального взаимодействия? Или когда ты делал здесь что-то в магистратуре, ты, по сути, на своей кафедре там тихонько?
Ну, я не буду говорить. То есть, ну, люди какие-то в институты ездили, в Академию наук, ПИФПАФ, и там, и какие-то там институты неорганической, органической химии и так далее. Но мне кажется, что этого немного. Мало кто... Бывали такие случаи. Мало кто, в принципе, ездил и пытался сделать какие-то... с физиками что-то, или там с математиками что-то, с электроничками.
А в Англию ты приезжаешь, и там уже это, в принципе, все работает без тебя, ты просто...
Не, ну там для этого сделали, например, в Уорике, я был на Chemistry Department. Но там еще сделали такой факультет, назывался MOOC. Mathematics, я не помню как. Короче, там Life Sciences плюс математика. И у нас постоянно оттуда кто-то приходил, причем ребята с математическим бэкграундом. У них получалось очень хорошо. То есть они... Это были, наверное, математики, которые что-то могли еще делать руками, они делали руками, у них все время не очень хорошо получалось, мы там смеялись.
Но вы их спасали.
Ну, нет, на самом деле они как-то почему-то... То есть это же вопрос статистический, жутовишь ты или нет. Бывающие, они становятся хорошими какими-то исследователями, там, и, возможно, становятся хорошими академиками в будущем. Но в любом случае они... математический багаж, физической химии, которой я занимался, электрохимии очень сильно помогал.
А что тебя больше всего удивило, когда ты приехал туда? В плане именно с учебой связанного?
Ну, учебы как таковой же не было. Аспирантура — это работа. То есть, ты...
А, да, ну, то есть у тебя не было тогда... Ну, я просто смотрю. Я, например, когда училась в аспирантуре в Москве, то у нас был там этот так называемый кандидатский минимум, который тебе нужно было сдавать.
Мы его сдали в магистратуре в Беларуси.
Да, то есть тебе не надо было ничего сделать.
Но у нас был какой-то, мы должны были читать, и мы должны послушать какое-то там смешное количество часов лекций, смешные там, что-то 12, что-то угу. такое, которое было чисто такой формальностью. Мы все время ходили на лекции, которые приезжали люди там с разных стран, потому что они приезжали когда на защиту, диссертации, вайвы называемые. Они читали все эти лекции, и мы всегда, я не ходил только на какие-то, на органиков, которые приезжали там, synthetic chemistry. А все остальное практически всегда ходил, мне всегда было интересно, что там как-то посмотреть шире.
Окей.
Вот. И нужно было, по-моему, попреподавать там один курс. Ну, не попредавать, а то ли семинары попреподавать, то ли лабораторные повести. Но это было всегда хорошо, потому что за это хотя бы платили. То есть там небольшие деньги, но платили. Ну, конечно же, мы пытались как-то попасть на это все.
А в плане жизни в Англии, что тебя вот после Беларуси, что тебя больше всего удивило?
Меня не удивило, я же еще в Шотландии два лета работал, потому что...
До того, как приехать в Англию.
Да, я в конце третьего курса ездил собирать клубнику, и в конце четвертого курса я поехал волонтером работать.
То есть ты приехал, и ты уже, в принципе, понимал, как здесь устроены все социальные институты,
ну,
как работать.
Шотландия — это не Англия.
Конечно.
Но все равно они достаточно похожи. Mm. И ну, для меня особо... Для меня это... Я не тот человек, который ходит везде, там, вау, типа, как у вас здесь классно, там, или еще что-то. Да, ну, просто, ну, ты приезжаешь просто куда-то, ну, здесь так, ну, значит, здесь так, здесь такая реальность. Там, приезжаешь, там, в место, где, там, по-другому, там, в Африку приедешь, ну, там, например, дорог не будет еще, ну, значит, там так. То есть нету такого, что там,
Окей.
Ну, у нас было, конечно, крутое оборудование, у нас была крутая лаборатория, у нас самая, наверное, чуть ли не по мировым меркам, ну, я не знаю, как, может быть, корпорация что-то было, но у нас было мега-мега-мега крутое оборудование. У нас был доступ к нему не только, у нас еще был доступ к оборудованию на физическом факультете, там, к другому оборудованию мы ходили, которое нам надо. То есть то, что я на химфаке, чтобы мне сделать электронную растровую микроскопию, нужно было там записываться, сидеть рядом с оператором, у меня там буквально короткий курс, несколько часов, и я мог там ночью приходить, когда угодно работать, сам причем. А когда сам, ты там, ну, там же куча настроек всяких, там можно что-то полазить, поделать, посмотреть, там, поиграться с апертурой, там, поиграться с накачкой этой пушки электронной, посмотреть, так, на сколько киловольт ты будешь светить, это все, там разные картинки появляются, это все гораздо интереснее. И там же куча всяких таких методик, которые мы использовали, которых нам рассказывали
только... На картинках.
На картинках и рассказывали там на курсе Свиридова там, и, но мне позволяло образование понимать, что и куда могу применить, потому что многие там английские ребята, которые там закончили своего постграда какого-то, они в процессе догоняли, но они приходили гораздо менее подготовленные, как правило. Но все равно их брали в аспирантуру, даже те, которые там условно по-нашему были бы там как хорошисты. Главная мотивация.
И у тебя она была, и ты после того, как сделал PhD в Англии, ты решаешь ехать в Голландию?
Нет, вот мотивация у меня была там первые года 2-3.
А потом что с ней случилось?
Ну, как у всех, есть такой классный комикс, называется PhD комикс. Видела?
Нет, но мне, я кажется, мне я отлично на него попадаю, потому что там... через 2 года я бросила свою PhD.
Ну, там очень много всяких шуток про аспирантов, профессоров и все остальное, там просто на все случаи жизни. Ну, я сколько не общался с людьми, люди в концу, когда начинают писать свою диссертацию, к концу третьего года, к концу четвертого, ну, там, после третьего года, или там, в конце второго, кто-то начинает даже, это, ну, очень сложно людям. То есть они понимают это как примерно кривая знания, да, ты думаешь сначала, что ты знаешь все, а потом, типа, ты не знаешь ничего, и потом ты что-то начинаешь разбираться, но многие, на самом деле, начинают писать диссертацию, так, ну, не получив практических результатов. Они все равно защищаются, нет вот этого... унижение, как у нас происходит иногда, и нету там, что а какая ваша научная значимость. То есть человек работал, он делал честно свой ресерч. Там люди, ну, есть разные аспиранты здесь, да, и там есть разные аспиранты. Но, как правило, там люди в массе своей честно работают. Честно что-то делают. И там диссертацию можно написать, в том числе что-то там пытался сделать, но не сделал. Практически ничто не защищается. То есть, если ты честно работал, значит, у тебя будет PhD.
Окей. И у тебя на втором-третьем году обучения мотивация пропадает?
Ну, да, она снижается. То есть у меня То есть изначально цель, как вот задали еще на факте, да, то есть вот, буду наукой заниматься. Наукой что делать нужно? Становиться академиком, да? То есть нужно становиться ассистент-профессором, там, tenure track, типа, как-то по-русски tenure track, или tenure professor. Ну, короче, перманентную позицию надо так искать, которая доцента, типа.
Перманент.
Да, и потом меня где-то вот на четвертом году у нас открывается, ну, у нас постоянно на факультете он рос. Постоянно были какие-то позиции открывались, ну, вот одна открылась, там, профессор физической химии. Туда взяли одного парня, не знаю, старше меня, может быть, лет на 10 был. Очень умный чувак. И он из MIT приехал, а до этого он где-то в Беркли был, то ли еще где-то. Ну, крутой.
История хорошая.
То есть у него, да, трек-рекорд и публикации классные. И я потом его Патрика, он у своего профессора спрашивал, а он просто в этом комитете сидел там. Сколько, говорит, там, заявок? Он говорит, да 200 было заявок, типа, и я такой сразу, одна позиция, 200 заявок, ну, то есть, ну, 5% вероятности, типа, что я здесь делаю, то есть, ну, как бы. И у меня приходит понимание, что важно, в какой-то лодке гребешь, важно, в какую-то лодку сел грести. У меня еще, там, буквально первый год аспирантуры приходит понимание, блин, почему горы? У меня вот ребята, которые, там, в лицее учились, на год младше, поехал в Оксфорд, в конкурирующую группу, в Оксфорд. Ну, он умный был, он там парень, он выучился. Но в этой Оксфордской группе мы ее просто унижали. Мы ее унижали в статьях, мы ее, ну, так, очень тонко, конечно, это было видно только нам с ними, с этой группой, да, они просто, они занимались, ну, мы считали, что они занимались подлогом, они действительно занимались подлогом. Они проверенные данные публиковали, на основании непроверенных данных писали статьи, они публиковали, ну, примерно одну статью или там, одну статью в две недели.
То есть они просто нормальная такая конвейером. Скорость.
Да, то есть, ну, там просто, и мы просто их троллили на конференциях, вот. Но как бы он в Оксфорд попал.
Ну, это Оксфорд, и у него потом в его CV эта, ну, позиция,
конечно,
остается.
То есть никто же не знает, как бы, чем ты занимался, вообще всем плевать, там, на самом деле, какой электронный трансфер приходит там на поверхности электроды, и там какая у тебя SP2 гибридизация, SP3 гибридизация, электронный трансфер у тебя происходит через туннелирование или без, неважно, да, всем плевать, на самом деле. Все будут смотреть на твой CV, в котором у тебя Warwick написан. Warwick в Англии считается хорошим университетом, но здесь его никто не знает. А в Оксфорд, Кембридж знает во всем мире. И я тогда понял, что да, в лодке, ну, важно, в какую-то лодку сел. А самая большая проблема, ты не понимаешь, когда ты малой, ты не понимаешь, в какую лодку садиться, и ты думаешь, что каждая лодка классная. И я благодарю, там, не знаю, обстоятельства, там, Всевышнего, какое-то провидение, что я не поехал в Айдахо, потому что в Айдахо меня звали. Там, ну, кстати, там бы я, это я сейчас уже понимаю. То есть в Айдахо, если бы я тогда поехал, это было бы, может быть, не самая крутая научная карьера, точно бы никакой не было, но там был профессор сербскими, серб, авторитарный очень чувак, у которого бы я точно защитился, ну, может быть, за 5 лет, но защитился, и пошел бы работать в корпорацию типа IBM.
Что тоже, в принципе.
Да. А после Ворика, например, после нашей группы ребята уходили, ну, кто-то в науку, там некоторые люди, действительно, у нас, наша группа родила там за 20-25 лет много достаточно академиков, они по всему миру. А, ну, много там, я думаю, почти уже с десяток ребят, которые на каких-то позициях в разных университетах работают. То есть два профессора, 10 сделали, такой нормальный эффект. Ребята уходили в консалтинг, в KPMG, например, уходили. Кто-то уходил в патенты, за деньгами, конечно же, потому что патентным поверенным платит много. Patent attorneys.
Да. Так, а почему вот ты рассматривал такой тоже вариант? То есть если или в тот момент, когда ты был в этом, когда ты учился, ты не видел этих возможностей там консалтинга?
Не видел, нам про это никто не рассказывал, мы даже не понимали. Хотя я тусовался постоянно с ребятами русскоговорящими и не только из бизнес-кул. Я постоянно с ними там со второго, с первого курса в аспирантуру, я там с ними постоянно. У меня лучший друг был финансист до сих пор, казах. И я прекрасно про это все знал, но как-то я для них был химик, и я там как-то рассказывал про какие-то вещи. Так он с моим другом казахом, который был очень умный. То есть он умный там не только в финансах, но вообще очень образованный. Он из очень образованной семьи, у него там дедушка профессор, там просто вообще. И мы с ним обсуждали научные проблемы и не только.
В общем, не касалось вот этих карьерных.
Ну, карьерных вообще. То есть мы понимали, что я банкиров все время троллил. Говорю, что вы тут 3 года бакалавра получили, пошли в инвестмент банк. Работать будете по 12-15 часов в сутки. будете получать зарплату там 80-100к, будете там спать в офисе или там спать в такси или еще где-то, то есть это началось типа такой фигня. На самом деле, то есть, ну, на самом же деле это же марафон.
Да.
Это же не спринты. И это, ну, то есть, с одной стороны, хочется заниматься чем тебе нравится, но иногда можно потерпеть, чтобы получить какой-то опыт, чтобы потом заниматься тем, что нравится. И люди, которые, то есть, правильно выбирают, условно говоря, свою какую-то карьеру, они в долгосрочной перспективе, как правило, выигрывают.
Хорошо, и ты что, выигрываешь? Ты едешь в Лейден на постдок?
Да я еду в Лейден, потому что у меня не получается постдоки в других местах. Мне в Лейден просто, у меня по старой памяти, причем я Марка Коппера знал, мы с ним на конференции пересекались, я как-то в Лейден ездил на конференцию, мы лично уже были знакомы. Ну, у нас постоянно был даже обмен студентами, то есть нам приезжали ребята из Лейдена, пару человек, я даже с одним статью написал, до сих пор общаемся, то есть там все дружные мы достаточно группы. И я пытался попасть еще куда. Я не так, что прям так же активен был, как во времена своей магистратуры, но куда же я подавался? Ну, подавал я также в Нидерланды, в Утрехт университет, но там был немножко уход, немножко другую вещь. То есть там люди занимались катализом, ну, катализом таким химическим, не электрохимическим, а химическим катализом. В принципе, перспективно. То есть катализ это, ну, это большой, огромный бизнес, который нужен там не только в нефтехимии, там, но вообще в химической промышленности. Я подавался в Корнель. В Корнель как бы меня вроде как брали. Я подавался... Какой же тут университет? Еще есть какой-то из Ivy League. Я говорит... А, в Принстон. В Принстон, говорит, классно, только у нас денег нет. Но если ты найдешь, вообще...
Приходи.
Давай. Вот. Я подавался в Торонто и в университет в British Columbia. То есть у меня было понятно, что вот есть топ-20 университетов, я подаюсь туда. То есть вот это вот все, заборостроительные университеты, просто нет. Ну просто да. Вообще никак. Сорвалось в Торонто. У меня прошло интервью, два интервью, все было классно. Они сказали, что мы тебя акцептим. Там человек, который занимается прям... Он крутой профессор, у него тоже есть профессорская там женщина. Это всегда очень хороший тандем. Балансируют сюда друг друга. Они занимаются и бизнесом, и они занимаются очень крутыми полупроводниками, нанотехнологиями. Они там входят в Национальный совет по развитию инноваций, там нанотехнологий.
Всех. Ну все, все, чего, на, все надо брать. Бороздить,
все, что надо брать. Все, что бороздить, да. И они говорят, что да, мы принимаем тебя, все круто. И потом через неделю приходит не может, типа нет. У меня, короче, просто все падает. И я такой... У меня депрессия начинается какая-то от этого, потому что, ну, я хотел в Канаду ехать, я не хотел ехать в Штаты. Я в Канаде, в Торонто, там очень много знакомых. Канада, в принципе, нравится как страна, это британский доминион, и вообще, как бы, с канадцами интересно троллить себя было американцев. Вот.
И тут это все исчезает с горизонта.
Я бы еще больше хотел поехать в British Columbia, но там тоже такая же ситуация была. То есть там был молодой, классный профессор. Классная, интересная штука, занимался микрофлюидикой, мы микрофлюидикой в том числе занимались, то есть это было абсолютно понятно, все. Но у него тоже не было фандинга, говорит, давай писать, я говорю, я тут PhD пишу, о чем писать. Ну и, короче, вот с этой всей штукой у меня какой-то происходит поворот в жизни, я там начинаю, я придумываю, что с друзьями, что мне надо заниматься, как-то сделать заводик по производству виски, типа, я начинаю вот это все читать, изучать, я там просто в моем там в каком-то не самом лучшем расположении духа, мне это вытягивает эмоционально, вот. А Лейден просто подвернулся, потому что, ну, я уже как-то... Я в Орике, получается, ждал когда защиты, я фактически работал постдоком где-то около 4 там, или 5 месяцев. То есть мне там сказали, закончишь работы, вот, меня там уже добивал свои последние куски своего плана, который я сегодня писал, там через 2-3 месяца, как Орик приехал. Я, кстати, нашел, у меня отсканирован этот план был, я практически все, то, что я там написал, я практически все сделал. Чему, как бы, я спустя много лет обрадовался, потому что, ну, обычно это все идет не по плану. У меня все, правда, шло не по плану, потому что у меня там полтора года ресерча. Не росли на трубке. Ну, вот. Но тем не менее, то есть я уехал в Лейден, потому что так, ну, это было просто и не надо было.
Так, в общем, в тот момент это не был твой такой целенаправленный выбор, но так складывались обстоятельства,
да.
что тебе...
Я бы не знал, что я делал, если бы меня не взяли в Лейден. То есть я мог бы остаться у профессора своего, Патрика и Джулии, Но я вам не Англия достала в конец. Мне достало то, что столько лет работаешь, что-то тут делаешь. А...
перспектив не очень много впереди.
Паспорт получить нельзя. В Англии только за рабочий стаж тебе идет зачет после каких-то, после какого-то зарплатного порога. Аспирантура считается в Англии намеренно учебой. В Голландии считается работой. Но она учеба считается не для того, что там, ну, там как-то унизить или наоборот там, возвысить людей. Но из-за того, что студенты в Англии не платят налоги. А когда ты работник, ты платишь уже налоги. Соответственно, то есть, грубо говоря, получалось так. У меня была примерно там аспирантская моя стипендия, там 12-13 тысяч фунтов в год. Ну, грубо говоря, 1000 фунтов в год. Если бы я, если бы мне платили, если бы я был работником, мне бы должны были для того, чтобы получать такие же деньги на руки, там зарплата должна была там 18 тысяч. Ну, то есть вот эта вот экономия, то есть она имеет смысл с финансовой точки зрения, но она обрезает людей, которые там закончили что-то, аспирантуру и хотели бы что-то остаться. И мне уже надоело. То есть, если нужно было в Англии оставаться, то есть я бы мог пойти, наверное, куда-нибудь, в Imperial College какой-нибудь, там, попробовать постдоком в Кембридж. Но я просто не хотел в Англии в принципе оставаться. Я бы мог пойти в National Physics Laboratory. Там. Ну, это все.
И ты едешь в Нидерланды. Там,
в
где.
Нидерланды.
Да. И там ты проводишь, по сути, всего год.
Да.
Я и что за этот год происходит, что ты собираешь чемодан и, если я правильно понимаю, возвращаешься в Беларусь? После вот этого всего огромного опыта жизни в других странах, будучи включенным вот в международное комьюнити, научное свое в том числе?
Ну, план был изначально. Голландия — это просто вот еще год. То есть я себе все время даю какие-то гандикапы, да, в магистратуре и в Голландии. План был, чтобы за год найти инвестора, приехать в Беларусь с чемоданом денег, построить завод и заниматься тем, чем я хотел на тот момент заниматься. Я параллельно занимаюсь наукой, даже можно было бы пару статей публиковать, даже 3 статейки можно было бы публиковать, несмотря на то, что я был вообще в каком-то... Я не сильно, не так сильно трудился, как в аспирантуре. Я занимался всегда. Я успел даже консалтинговый мини-проект Feasibility сделать для белорусско-ирландской одной инвестиционной компании по по газификации отходов. Там у меня было время, я там занимался своими финмоделями, инвестором, писал презентации, делал. Короче, учился, почему стартапы учатся там, да. Я параллельно начал писать, ну, то есть Марк предложил, профессор, предложил написать заявку на стипендию Мари Кюри.
Так.
На постдок как-то. Мари Кюри Research Fellow. Что-то fellowship, что-то вот такое. Я сел ее написать по своей теме. Потратил на это, там, не знаю, 3-4 недели, все вроде ок, нормально. Все равно это фундаментальная была химия. Ну, отправили. Приходит ответ, что вы как бы не прошли ваши баллы 82, а проходной был 83.
Ух! И это же прямо.
Это знак. Это знак. И я уже точно не прошусь никого ничего, то есть никак там. И мне стыдно было даже проситься, потому что я лично считал, что я не дорабатываю и вообще. И я уезжаю в Беларусь, приезжаю здесь, думаю, что здесь как-то у меня ковровая дорожка там, и лавровые венки, а тут-то вообще тут всем интересно только, почему ты вернулся первые 3-4 месяца. А потом как бы ну, жизнь начинается. А жизнь, она везде живет.
Ну хорошо, смотри, а у меня вопрос. В этот момент, когда ты учился вот во всех Англиях, Голландиях, что происходило с твоими одногруппниками? Кто-то вот уехал в Швейцарию. Насколько те люди, которые тогда занимались наукой, насколько вот в течение вот этого времени их карьера продвинулась или нет?
Самые умные остались в Беларуси.
И что с ними стало в Беларуси?
Я все время пример привожу моего парня, моего старого товарища. Очень неординарная личность, он даже на международной олимпиаде, не знаю, серебро он взял по химии или еще что-то. У него необычная внешность, очень умный. Он на химфаке кто учился, в принципе, неплохо. Ну, короче, уже на 5-6 курсе он играл на скрипке в переходе и бухал. Параллельно работая в Академии наук. И он бы, наверное, спился, если бы его за шкирки не взял его лицейский товарищ и однопартник, и не усадил, не заставил писать код.
Потому что этого парня была своя тогда уже, в 2007 году, айтишная конторка. Маленькая галерка.
И, ну, и это вот одна
типично.
Или...
Ну, это все.
То есть они все люди, которые занимались, с большего, да, люди, которые занимались наукой с тобой на химфаке, они потом оказались в как-то связаны с IT?
Нет. Нужно разделять тех, кто лицеистов там или очень умных ребят, которые ездили на международные олимпиады. Они все затерялись. Занимается просто кто чем. Один, правда, парень, он лидер большой, и он очень умный. Но он сейчас в Академии наук большой человек, и когда-то он точно сделает себе там. Он уже сделал себе карьеру, но сделает он еще выше.
Хорошо.
А остальные люди все. Кто-то работает на каких-то там работках, технологами, кто-то химиками, кто-то там потерялся в институтах в этих замшелых. И у них всех был потенциал просто колоссальный. Уехали, но я говорить буду, кто уезжал там, плюс-минус. Скорее, плюс 2-3 года меня, ну, которые старше меня на год 2-3, там больше уезжал. Ну, уезжали в основном самые активные, самые умные почему-то очень часто оставались.
Хорошо, а ты когда приехал, да? Ты тут немножко попробовал то, что я читала в Роснано, консалтинги какие-то. И в итоге ты оказался в НКАТе. Расскажи, как твоя тебе вот сейчас работа, связана ли она как-то с наукой?
Нет, чтобы прийти к НКАТе, надо было, хотя меня звали сюда ребята еще когда до того, как я в Руснану уехал, но я сказал, что подождите, у меня есть такая возможность поработать в финансах. А я корпоративные финансы, у меня был период, я полгода сидел без работы. То есть я ходил на всякие интервью, хотел быть замдиректора. Мы говорили все, мальчик, ты типа, ты че вообще, ты че такой умный, типа, че ты сюда вообще приехал? Че-то ты складно рассказываешь. А, ну, тогда это я не понимал, но сейчас, ну, у меня сложилось потом. Я же ходил в основном в частные бизнесы, там, мелкие, скажем так, да, там, где от 10 там, до 100 человек. Но там директор, царь и бог, и у них другой уровень, там, они над земными вещами работают. А тут какой-то парень приходит, там, за стратегию рассказывает, там, за маркетинг, за какой-то, мы там CRM-систему внедрим, мы там то, сё, финансовую модель давайте вам строить.
Нам тут делами заниматься надо, мальчик.
Ну, типа, да, вообще, ты чё вообще? Вот. И я просто понял, что все бизнесы белорусские в ловушке собственника. У них там, они могут либо какого-то никакого директора взять, потому что они сами управляют всем рычагами, им нужен человек, который будет там что-то, не знаю, кнопки нажимать на компьютере или еще. Ну, исполнители, как правило.
Так.
А тогда я просто ходил на разные интервью и там подрабатывал каким-то мелким консалтингом и занимался учебой. Собственно, корпоративные финансы. Я прослушал курс Ашота Дамодарана, это же самый известный гуру в корпфинансах, все по его таблицам БЭТ считают до сих пор, там все ссылаются на него. Ну, мне стало как-то понятно, но в основном, когда меня позвали, как пошутил мой товарищ, который там опосредованно поспособствовал этому, он пошутил, что все глупые люди за MBA платят, а тебе тут ты сидишь в Роснано, учишься, тебе еще приплачивают. Вот. Собственно, Роснано – это финансовые, корпоративные финансы, как это все работает.
Ты посмотрел и понял, что это тоже не твое? Или как?
Я понял, что в чем моя ценность.
Ты понял, что и с этой ценностью ты пришел в НКАТу?
Ну, не совсем. Это я уже спустя время какое-то понял. НКАТу я просто пришел, потому что у меня тогда дочка родилась, я не хотел быть в Москве, нашу группу разогнали, там политические игры себе какие-то идут. Там, просто мы проиграли какую-то шахматную партию. Вот. И в Москве не хотелось оставаться с ребенком, хотелось ребенка здесь родить, понимая, что здесь растить проще. И ребята меня постоянно звали, там писали, троллили меня, там, типа, какая-нибудь новость проходит к менеджеру Роснано, там, Следственный комитет вывод, и говорю, там, ты еще
там?
Не закрыли тебя? Я говорю, не-не-не, это с того этажа, но там за дело, типа. Ну, они все время так вот надо мной прикалывались. А у Олега тогда был, они растили свой бизнес, производство свое тогда открыли, уже было что-то успешно, но потом кризис грянул. Ну, вот я примерно вот кризис, посткризисный год вернулся, когда все было прям совсем. То есть у нас оно еще казалось, что оно идет вниз, на самом деле оно уже скоро там одна начинала отталкиваться, но это было совсем. И мы тогда вот решили, что надо что-то другое делать, потому что не оборудованием заниматься. Потому что оборудование, рынок просто схлопнулся на СНГ. Ну просто все работали за еду, ну продолжают работать за еду в производстве оборудования. Мы поняли, что мы умеем что-то конструировать, иначе вот мы не умеем делать продукты, которые мы там до этого разработали, пару продуктов там, которые оказалось, что нужно много-много денег, чтобы вывести на рынок. Огромное просто деньги.
Хорошо, а ты вот сейчас, то, чем вы занимаетесь в НКАТе, ты говоришь, это наука в какой-то степени?
Ну, давай так. Знаешь, что такое трансфер технологий?
Так.
Ну и что это?
Ну, то есть вы берете какую-то там идею, концепцию и технологизируете ее.
Не совсем. Близко, но не совсем. То есть трансфер технологий, когда ты берешь научную разработку и доводишь ее до рынка, коммерциализируешь это, да. Сделаешь из нее реальную инновацию. Не то, что там на бумажке статьи написали ученые, там импакт-факторами померились, Хирш-индексами померились, и типа там друг другу присвоили какое-то очередное звание. Нет, это то, что ты берешь лабораторную разработку, которую ученые, особенно фундаментальные там, науки, занимающиеся в Европе, которые думают, что эти коммерциализаторы, коммерсанты, даже там так думают, ну, англичане даже там, типа, это не американцы, которые изначально заточили это все. Ну вот мы берем эту лабораторную разработку, мы технологии не разрабатываем здесь. Ну, мы технологизируем научные разработки, вот, скажем так. Иногда, конечно, приходится что-то новое создавать, но, как правило, ну, надо брать диптек какую-то вещь. Химическая там это технология или какая-то, или технология там, биотехнология или какая-нибудь там радиофизика там, или еще что-то. Вот ее нужно сделать, как говорят на Западе, сделать translation, technology translation. Типа ее нужно перевести с ученого языка на инженерный, а потом еще дальше перевести на бизнес язык. Да. Это все континуум такой. Ебам, континуум.
Ну, смотри, ты сейчас соприкасаешься как-то с белорусскими учеными? К вам они приходят со своими какими-то?
Приходят, конечно, соприкасаемся.
И что? И что происходит в этот момент?
Ученые — это же категория просто людей, ученые. И что происходит? Ну, все, вот я, кстати, статью вчера сидел, писал по этому поводу. Ученые не понимают, как их коммерциализировать. Стартаперы не понимают, как их коммерциализировать. Большинство стартаперов, скажем так. Инвесторы не понимают, как коммерциализировать. Все думают, что понимают, но никто из них вместе не понимает. Каждый все смотрит со своей колокольни. То есть то, чем мы, собственно, подготовительный этап был. Наука, это наука, потом корпоративные финансы. И вот нужно посередине что-то сделать. То есть я в Руслане занимался не только корпоративными финансами. Я был тем умным парнем, типа, эй, Петь, посмотри там, короче, тема летает или нет. А там тема какая-нибудь, не знаю, присадки в авиационное топливо. Да? И нужно там за день, за два максимум, короче. Химию там понять, почитать что-то, а потом финмодель быстренько прикинуть и сказать, ну короче, тут да, тут все летает, надо брать. Вот, в таком духе что-то. А этого делать никто не мог. Есть финансисты, которые могут тебе финмодель сделать. Они там могут, наверное, еще шарят в цифрах, там очень просто они эти финмодели, не знаю, закрытыми глазами могут сделать. И они прям к цифрам очень внимательны. Есть химики, были химики тоже в фонде, которые в основном работали, которые знают химию хорошо. Ну, примерно так же, как и я, или там, может быть, чуть-чуть лучше, потому что они там поддерживают, как-то больше читают про это. Посередине никого нет. А вот тут посередине, это как раз то, что между наукой и финансами, это называется трансфер технологий, которые нужно кому-то доводить.
И вы этим сейчас занимаетесь здесь? А мне интересно, белорусский, потому что мы же сегодня все же говорим больше про науку, да, а не про бизнес. И мне интересно твое мнение, насколько белорусские ученые вообще понимают вот эту вот цепочку, которую ты только что рассказал, и есть ли у них возможность вообще в процессе своей там учебы или карьеры с этим как-то познакомиться, или то, что сейчас происходит в белорусской науке, это такой сферический вакуум, они...
Белорусские ученые, я тебе скажу непопулярную вещь. Белорусские ученые ничем не отличаются от ученых от остальных. Они не... Точно так же, как и те ученые, не знают, как что-то коммерциализировать. Но там немножко больше, просто потому что там государство чуть ли не популяризацией этого занимается. В Дании сейчас вообще, например, бум там. А давайте из каждой научной технологии сделаем стартап. Я не понимаю, что как бы... Да они все зафейлят, короче. Но они получат генерацию предпринимателей технологичных, которые там кто-то занимался, не знаю, ячейками топливными, кто-то занимался какими-то электродами, кто-то занимался сенсорами. Они зафейлят. А может и нет. Продадут свою технологию какой-нибудь крупной корпорации, сделают следующий проект. Следующий.
А в Беларуси такое возможно?
Нет. Ну, мы пытаемся, но пока нет.
А что, надо делать? Какие вот, ну, понятно, что сложно. А что можно делать? Вот уже сейчас и на стадии даже маленьких каких-то дел. То есть мы не говорим, что сейчас вдруг придет государство и все поменяет. Такого, вероятнее всего, не произойдет. Ну, а что?
Нужно создать просто какие-то регуляторные условия, чтобы это было проще. Всем объяснить, что, ребята, вы можете заниматься коммерциализацией, и вас там сходу не посадят. Ну, я утрирую сейчас. То есть, в смысле, проблема в том, что все научные разработки принадлежат институтам. И не совсем понятно, как это. Что с этим делать? Если ты берешь, как штан, начинаешь что-то коммерциализировать, ты можешь патенты написать полностью на себя, но тебе придут. А вы там работали в нашем институте, а вообще-то лаборатория занималась это с 1975 года.
Да, и делали все это на нашем оборудовании, без нас.
Ну, и да. В Канаде сделали умнее, там, да, они просто сказали, короче, забирайте все. Все забирайте. Что можете коммерциализировать. Это единственный способ.
То есть нужно все просто отдать белорусским ученым, они в принципе не отличаются.
Если ты отдашь белорусским ученым, и все равно не знаешь, что с этим счастьем делать. Он думает, ну нет, хорошо, они допишут белорусский, хорошо. Давай представим с физического ученого белорусского вакуума. Он, короче, о, класс, теперь все мое. Начнет штамповать патенты на себя или там на друзей на своих. Ну, во-первых, денег надо еще где-то взять. Ну, наштампует белорусских патентов. И что дальше? Будет ходить продавать эти патенты. Патенты нафиг никому не надо. Просто патенты голые, никому не надо.
А что надо?
Надо бизнес с денежным потоком, в котором есть куча патентов, которые защищают вот эту поляну рынка, которую ты создал, патентами. Ноу-хау, лучше ноу-хау, я считаю. И да, это какой-то своей еще в идеале какой-то экосистемы или твоими там контрактами.
То есть нужно, получается, из того, что я слышу, получается, что нужно выводить белорусских ученых немножко в бизнес-среду, за ручку знакомить, что вот здесь есть такие, такие, и про них тоже нужно думать. И когда...
Все упрощаешь и утрируешь.
Это моя задача.
Если ты выведешь ученого и скажешь, вот смотри, будешь миллионером, ты же его обманешь. То есть, ну, нужно какую-то картинку продавать, чтобы люди что-то делали, потому что всегда какая-то морковка должна висеть небольшая. Но ученые сами по себе предпринимателями не могут. Процент ученых, которые могут быть предпринимателями, он маленький, он статистически маленький. В принципе, это нужно поднять. Там, я вроде, ну, я потратил сколько там, 3 года своей жизни, чтобы разобраться, что. Ну, может быть, я это не делал full-time, но все равно я был опосредованно с этим как-то связан. То есть это нужно сделать, говорят, быстро учиться в стартапе. Вот в стартап его засунуть, чтобы он сам всему научился. Это очень эффективный способ.
То есть сделать экосистему стартапов вокруг Академии наук и научных институтов, и в принципе из этого может что-то получиться.
Да, это то, чем мы занимаемся в МКАДе.
И как вы этим занимаетесь, расскажи.
Ну, мы выстраиваем вот экосистему.
То есть вы берете, по сути,
сколько
на себя...
Сколько можем.
На себя берете, сколько можете, функцию вот этого государства. Если я правильно понимаю, ты говоришь...
Если бы у нас были бесконечные деньги государства, и мы бы сделали все по-своему. Но государство есть устоявшиеся какие-то практики, министерства, там, комитеты и так далее. И они делают, потому что они как бульдозеры. Включили передачу и едут. И остановить этот бульдозер никак нельзя, только если, не знаю, расстрелять его там из базук каких-то, да? Но никто не будет это делать, опять же. Очень сложно, или как другое там... У тебя есть какой-то сухогруз огромный, да, который попробуй его разверни. Он медленно разворачивается. У них, в принципе, автопилот, они на автопилоте его. Ну, тоже хорошо, они куда-то приедут на своем автопилоте. Может быть, не туда, но им даже сложно поворачивать.
Хорошо, вам легче, и вы помогаете.
Нельзя никому помогать. Нужно, чтобы люди себе помогали сами себе.
Вы создаете условия для того, чтобы люди...
Мы помогаем сами себе. Мы что-то построили, поняли, что это никому не надо. Мы построили хорошие, классные вещи на мировом уровне, которые там в Штатах хотят, еще где-то мы это все будем там скалировать, где-то там ведем переговоры. Но если здесь люди не хотят, потому что у них нет вот этого культурного слоя, понимания всего остального, сколько мы можем заниматься благотворительностью? У нас спрашивают, а какая у вас корпоративная ответственность? Говорю, да мы в школе тут класс открыли, еще мейки-центр для стартапов, приходи. Практически бесплатно. То есть мы можем там спокойно, скажем, решить бесплатно делать. Чем не корпоративная ответственность социальная?
Так.
Хорошая ведь?
Хорошая.
Думаю, сколько думаешь, дорого стоит это всего открыть?
Ну, наверное, там 5-6-значные цифры.
Примерно правда. А вот такая у нас корпоративная ответственность.
Хорошо. И приходят к вам белорусские ученые туда?
Ну, периодически приходят, но очень редко, к сожалению. То есть они приходят просто, чтобы мы сделали магию. И чтобы они стали миллионерами, чтобы мы сделали миллионерами.
То есть есть, получается, ты вот просто это все расскажешь, у меня такая картинка.
Вот давай, какая у тебя картинка получилась из той каши, которая получилась в нашем разговоре про науку?
Ну, то есть получается, что ученые белорусские, во всяком случае, да?
Или... Нет, ученые во всем мире, давай так, кроме американцев.
Кроме американцев. Ну, то есть они живут в своем сферическом вакууме.
В мире своем прекрасном.
Да, в прекрасном мире идей.
Да, Эйдос, как у
меня. Да, вот это все. Они в нем живут и совершенно не понимают, по большей части, как этот мир взаимодействует с миром реальных вещей. И вы сейчас, и ты работаешь вот именно на этом стыке, чтобы принести этот мир идей и соединить его с миром вещей.
Ну, примерно так.
Но вы делаете это в мировом масштабе сейчас, и ваш фокус там в Беларуси, он не такой большой, правильно я понимаю? То есть то, что ты сейчас делаешь, оно в принципе...
Что, есть же белорусский стартап, с которым мы работаем, но смысл, то есть ничего нельзя коммерциализировать в этой стране, потому что это априори убыточно. Мы сразу должны делать экспортные вещи, сразу должны смотреть на Запад.
То есть, получается, белорусские ученые, которые хотят стать успешными успехами, могут прийти к вам, попробовать что-то в Мейкет-центре, и если они готовы вот, соединяться с этим миром вещей и втягиваться в коммерциализацию своей разработки, то это возможно, если делать это сразу с замахом на мировой масштаб.
Ну, мы в этом периодически помогаем. Но в последнее время, как бы, мы немножко пришло разочарование в этом всем процессе. Ну, потому что это требует очень больших денег, очень больших ресурсов, очень больших. И опять же, вопрос всегда в том, что когда человек не понимает, что ты для него делаешь хорошо, то он не будет, условно говоря, то есть по-человечески, просто на межличностном уровне, не будет за это условно благодарен. Вот, например, ты там кому-то ходишь, постоянно туалет убираешь, а тебе говорят, ах ты! У тебя там что-то не убрано, там, или осталось что-то, или там что-то, вот, пылинку нашел, да? Как ты будешь думать про этого человека?
Не очень хорошо.
Ну вот примерно такая уже.
Только и про вас так думает кто-то и...
Да все так думают, во всем мире так думают. Это мировая еще раз проблема, повторюсь. Это мировая проблема, я там общаюсь там, с разными инженерами компаний по всему миру. Всех одинаковые проблемы, когда они работают со стартапами. Стартапов нужно обучать, и не понимают, они думают, что они знают все. Не думаю, что завтра, там, послезавтра или вот там послезавтра уже точно они свой миллион заработают или продукт выведут, допустим, в производство. Не все так просто. И это путь тернистый очень сильный, длительный. И для этого есть объективные причины.
Ну, хорошо. Мне кажется, что нам уже пора заканчивать нашу долгую беседу. Если нас еще дослушают кто-нибудь до этого момента, то я бы последнее, что хотела тебя спросить. Вот исходя из всего твоего опыта, как в науке, так и в бизнесе, что бы ты посоветовал делать белорусским ученым в 2020 году?
Интересный вопрос. Ехать, ну, если ученый хочет заниматься академической карьерой, ехать, конечно же, по обмену. В любом случае. На постдока какого-то. Ну, вернуться всегда не всегда смогут. Ну, вопрос такой полуполитический в плане того, что примет ли их сообщество после этого. Ну, на стажировке ездить без болезни совершенно. Ну и заниматься коммерциализацией, искать адекватных людей, партнеров и пытаться это как-то внедрить. Белорусская наука может быть не только служить, там, условно говоря, миру, да? Здесь есть куча умных ребят, очень хороших идей, из которых можно сделать просто маленькие бизнесики. Вот мои некоторые одногруппники, однопоточники, они сделали такие маленькие бизнесы, варят какую-то химию. У них они хорошо живут, очень хорошо живут. Они в бизнесе, они заняты, у них там глаза горят. Ты видишь, просто люди двигаются постоянно. Они соль земли, они создают что-то. И вот учеными могут сделать такие вещи. Всегда можно равняться на тех, кто в 90-х смог. У нас же есть когорта компаний, которые смогли в 90-х. Я не буду спрашивать, там, задам вопрос слушателям, может, они сами как-то подумают и для себя решат, почему у нас в нулевых годах ничего не родилось. В 90-х у нас родилась ряд технологических крутых компаний.
Да, которые сейчас на...
Которые сейчас вполне себе классные чувствуют. Я говорю сейчас там про Адани, Атмитех, да. Говорю про Полимастер, про еще ребят, которые там вакуумной техникой занимаются, Изовак, например, да. Крутые компании, которые на мировом рынке занимают свою нишу. Вот почему у нулевых не получилось ничего? Большой вопрос.
Ну что, у нас наступают новые нулевые, 2020 год.
И... Главное, чтобы не такие были, как 1920-е. Фокстрот, да. Джин и как это поиск лекарств от депрессии.
Ну, мы надеемся, что белорусские ученые в большей степени твоему совету последуют и...
Да ты можешь первой последовать, ты можешь сделать себе краткую прическу. Это говорят сейчас в моде.
Я подумаю над этим, а нашим слушателям предлагаю вот задуматься на тему, где же делать постдок в следующем году. Большое спасибо Петру, что в это раннее утро мы так долго поговорили о его пути. Я надеюсь, что это вдохновит наших других аспирантов и ученых выходить в мир вещей и заниматься какими-то делами, которые потом сделают лучше чуть-чуть жизни хотя бы их близких, но потом в мировом масштабе может тоже что-то получится. Спасибо большое, Петр, за сегодняшнюю беседу.
Спасибо тебе, что пришла и слушала весь этот поток сознания. Всего доброго.